Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и наконец наступил этот судьбоносный день 21 декабря, о важности и переломности которого говорили многие астрологи, и даже светские телеканалы и издания упоминали, что произойдет судьбоносное соединение Юпитера и Сатурна, и все эти разговоры вызывали множество пророчеств и беспокойств по поводу будущего. И вот о том, как преодолеть этот страх перед будущим и как радоваться нашему настоящему, расскажет в ближайший час нам психолог, ведущий авторских тренингов и расстановщик Сергей Дмитриев. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте Веда Радио. А я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Анна уже подчеркнула важность сегодняшнего нашего эфира. И так совпадает, что прошлый наш эфир был в затмении, последний уходящий в 2020 году. И сегодня также знаковый такой астрологический день, период, который несет за собой определенные влияние на нашу жизнь и судьбу. Итак, я Сергей Дмитриев из Краснодара, приветствую вас. И сегодня хотелось бы поговорить на тему, как был анонс Анны, о страхе. И некоторые темы мы рассмотрим. Это основные причины страхов, как нам стоит воспринимать эти предсказания астрологов, которые в последнее время очень популярны, и как-то заполонили уже и гороскоп на день или гороскоп на год уже стал каким-то обыденным и таким уже привычным, да, составляющей частью, таким образом, на что мы ориентируемся и как строим свою жизнь. Просто из интереса его слушаем или даже как-то в какой-то степени опираемся на него, вдохновляемся или наоборот разочаровываемся, если в гороскопе что-то не так. И еще один момент, аспект, который сегодня мы постараемся раскрыть или обсудить, послушать вопросы наших замечательных слушателей, это как перестать бояться за будущее и жить в настоящем. С одной стороны, это уже очень избитые такие темы, этот страх, эти предсказания, это будущее, настоящее. Но так или иначе, как говорится, очень много нюансов, жизнь цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения. Как была эта фраза, которую я в детстве услышал из мультика «80 дней вокруг света». На самом деле жизнь, да, это вот много нюансов и каких-то звеньев, связывающих ту или иную ситуацию или какое-то событие в нашей жизни. Если сказать глобально, то основная причина страхов – это нехватка любви. Как бы это странным не выглядело, да, если привести пример, что ребенок оставлен мамой в какой-то темной комнате, мама выключила свет для того, чтобы его не слепило, и чтобы он спал хорошо, выспался, и чтобы его не беспокоил яркий свет. И когда он просыпается, да, задача мамы услышать, что ребенок проснулся, и прийти, включить свет, быть с ним и дать ему какую-то любовь, заботу, защиту, проявление какой-то своей протекции, защиты и какого-то, да, вот этого чувство безопасности для ребенка. Но если ребенок открывает глаза, к примеру, и вокруг темно, и мама не услышала, и ребенка это пугает, во-первых, тишина, отсутствие мамы, еще и темно, глаза открыл, ничего не видно. И одна из основных причин страха – это неизвестность, непонимание, что за этим стоит. То есть если у нас есть опыт, что гром – это обычное природное явление. И когда начался гром, мы говорим, о, скоро там сейчас молнии будет, гроза будет, дождь, скорее всего, пойдет. Или если это далекий какой-то гром, то мы можем увидеть вдалеке какие-то тучи, да, там мерцание молний. Если у нас это знание есть, то мы не боимся этого природного явления, относимся к нему спокойно. Но если у нас это знание есть, то мы спокойно реагируем на какие-то даже довольно какие-то угрожающие или громкие звуки того же самого грома, да, или какие-то вспышки молнии. Поэтому нехватка любви, она может проявляться по-разному. Если, может быть, так условно разбить, что такое страх, можем его разбить на два таких страха. Страх, который нас пугает, пугает, может проявляться разная реакция, да, человека. Он может стать гипер каким-то активным или наоборот застыть, да, и разная реакция. Кто-то там через забор перепрыгивает, а кто-то застывает и человека парализует. Вот есть, то есть, пугающий какой-то аспект страха. Есть фактор защищающий, да, то есть, если вы подходите к краю скалы или какого-то, да, там утеса или какого-то обрыва или края дома, то у вас возникает страх, который вас останавливает, и вы становитесь очень осторожным, аккуратным и обращающим внимание на ту угрозу, опасность, к которой вы приближаетесь. То есть в этом случае страх не пугает, а вас предостораживает, да, предостерегает или подсказывает вам, что сейчас где-то впереди опасность. Причем этот страх, он у нас природный, заложен с молоком матери, родовой страх, который из поколения в поколение передается для того, чтобы нам помочь существовать в этом мире. Его основная задача – развиваться. Если вы, например, помните какую-то жизненную ситуацию или какой-то случай, да, в своей жизни, когда было что-то страшно, но вы сделали отчаянный шаг и преодолели его, и сколько за этим получили. Что мне приходит на ум, это когда я учился в мореходном училище и после выпуска из него жил в частном доме, то мои знакомые, друзья увлекались системой по Порфирию Иванову. И вот наше одно из посещений этой группы здорового образа жизни, это ЗОЖ, он был всегда, там было движение против употребления табака или там алкоголя и обливание холодной водой по Порфирию Иванову. И в тот день была зима, и где-то было где-то минус 20, минус 18 градусов мороза. Это было на Камчатке, Петропавловск-Камчатский, частный дом. Был снег, сугробы. И мне нужно было налить воду, а воду нужно наливать холодную. А холодную желательно в железном ведре, и желательно ее вынести на улицу, чтобы лед начал появляться, полоски льда на этом, простите, в ведре, да, на поверхности этой воды. И потом вы должны выйти, обратить свои руки вверх и сделать три глубоких вдоха, взять эту водицу ледяную, уже, так сказать, прихватывающуюся льдом, и вылить на себя всю полностью с головы до ног. И, естественно, так как для меня это был первый опыт в жизни, был какой-то некий страх, какой-то мандраж. Мороз, минус 20, выходишь в плавках на улицу, становишься босиком на снег, берешь эту воду и выливаешь на себя. Но когда ты выливаешь на себя это ведро, то удивительность ощущений поразила меня просто до глубины. Ну, такое ощущение, что вы себя обливаете не холодной водой, а каким-то кипятком. То есть идет такое неизвестное чувство, что сначала это очень холодно, страшно, жутко сжимаешься, но потом идет мощный выброс энергии, от тебя идет пар, ты чувствуешь, что тебе жарко, ты не чувствуешь уже этот мороз, и от тебя идет такое прям тепло, прям тело разогревается, идет очень мощное кровообращение. И, да, то есть этот опыт мне что дал, да, что есть что-то за гранью этого страха, и можно достигать каких-то результатов и сказать, что в этом случае нужно было мне опасаться страха или еще что-то. Я его осознавал, я понимал, что он меня предупреждает, потому что есть угроза там заболеть, там подскользнуться или там неизвестно, как себя почувствует организм. Он, его защитная функция срабатывает таким образом, чтобы мы не делали каких-то фанатичных поступков или лишних действий. Но если у нас есть сильный разум, если у нас есть любовь, доверие Богу, доверие природе, какая-то внутренняя уверенность, и наш преподаватель, он обладал такой удивительной любовью, заботой о своих учениках, и он сказал, что природа, она очень гармоничная и очень добрая и совершенная, и удивительное качество воды, оно, то есть, неоценимо, да, вода – это единственная субстанция, которая может быть в трех состояниях – пар, лед, да, в жестком состоянии и в жидком. И наше тело состоит там на 80-90% из воды, чем более пожилой человек, тем меньше содержание воды в его теле. Но страх, вернемся к нему. Страх нам дает, как я сказал, условно можно их разделить на пугающие страхи и защищающие страхи. И мы должны понимать, что есть страхи такие неосознанные, бессознательные. Они могут присутствовать, и мы можем их отследить, по тому факту, что нет реально опасности. Он больше родовой, он больше предостерегающий. Но если есть реально опасность, допустим, мы летим на самолете и попали там в какую-то там воздушную яму, и, да, и мы можем испугаться, и этот страх, он совершенно приемлемый, адекватный, потому что есть опасность, есть страх, который предостерегает, что с нашей жизнью может что-то произойти. И в разных жизненных ситуациях люди совершенно по-разному реагируют на то, каким образом, да, обходиться с этим страхом. Если мы страх проживаем на фоне нашей атмосферы именно доверительной, любовной, духовной, именно благодарной, где у нас есть атмосфера именно вот этого безусловного принятия, поддержки и взаимоуважения, тогда этот страх, он становится подконтрольным и не таким пугающим, а больше предостерегающим и делающим в какой-то степени даже вызов тому, что мы должны что-то сделать. Если мы учимся прыгать с вышки в воду в бассейне, да, то есть мы прыгаем там с 2 метров, потом с 3 метров, вот настало время, когда мы прыгнем с этих 10 метров. И этот страх некий определенный, экзамен нашей жизни, а пойдем ли мы дальше? Остановимся в нашем развитии и будем прыгать с 2-3-5-метровых вышек, или мы сделаем этот шаг и начнем прыгать с 10-метровой вышки. И поэтому этот страх, он является именно таким неким лакмусом того, что готовы ли мы перешагнуть через него и сделать какое-то важное событие, открытие, движение, какой-то поступок, который выведет нас так или иначе на тот уровень, к которому мы двигаемся. И так как мы двигаемся по жизни, у нас есть определенная цель, какая-то миссия, мы можем этот страх использовать, и он нам будет помогать. Или мы можем быть не готовыми к тем или иным испытаниям, и можем, когда этот страх возникает, остановиться. Или нам не время, или это не наш путь, или это говорит о том, что страх не делать намного больше, чем желание мое делать. Может быть, это не мое вообще дело для того, чтобы идти этим путем. Когда мы попали на парусники, на фрегате «Паллада» в первый шторм в Северном море, когда у нас была полукругосветная практика, то после этого рейса, после этих штормов и всего, у нас часть курсантов, она просто отчислилась и сказали, что моря, друзья, это точно не наше. То есть мы поняли и знаем, что этим путем быть моряком, штурманом, судоводителем – это не наша дорога, не наш путь. И этот страх развел, да, одну часть курсантов, чтобы продолжить этот путь, а другие с помощью этого страха. Они, наоборот, поняли, что это им не нужно. И они не готовы быть в таких условиях, в такой ситуации, да, или в таком способе трудовой деятельности, которая предлагала нам, допустим, после выпуска из мореходного училища, да, наша профессиональная деятельность, наша профессия. Итак, первое важное, что мы должны понять, что все чувства, эмоции, они нам для чего-то даны. И нету негативных или позитивных, да, то есть есть различные чувства, которые социально являются какими-то, допустим, плохими, или их осуждают, или они не в почете, да, какой-то гнев, ярость, страх. Это говорит о том, что есть какая-то определенная предвзятая позиция, отношение по поводу к этим более гармонично, да, связан со своей душой, с окружающим миром, с природой. Насколько он видит закономерность явления всех этих природных явлений и взаимодействия вообще всего в этом мире, как это все действует во Вселенной, то тогда страх, он является не больше, чем пазлом какой-то картины. У вас есть картина, вы собираете пазлы, есть там розовые, тона желтые, голубые, но есть черные. Вот здесь вот здесь будет черное. Или ярко-белым. И то или иное состояние, оно лишь две грани чего-то, светлого и белого. Есть определенный контраст. для того, чтобы подчеркнуть, да, красоту белой картины, да, то можно нарисовать ее простым карандашом или просто черным цветом и передать все оттенки, всю красоту в черно-белом изображении. Если вы, слушатели, помните, да, СССР, то у кого-то были черно-белые телевизоры. И я не исключение, у меня был черно-белый телевизор. И у нас не возникало вообще каких-то вопросов, что, о, как это можно смотреть черно-белое? Это что как-то... Нет, мы за этим черно-белым видели, на самом деле, удивительность происходящего на этом телевизоре, что мы могли видеть какие-то эпизоды, какие-то картины, жизненные судьбы. И это черно-белое никак нас не останавливало или нас не вызывало какие-то негативные чувства, неинтересно смотреть или еще что-то. Но если мы сейчас вам предложим после цветного посмотреть черно-белое, сказать, ну как-то примитивно, зачем вообще это нужно? То есть определенные этапы развития как в цивилизации, как в эволюции, как в семейной, родовой какой-то системе. Так же, как мы видим, очень быстро развивается именно наша современная технология. Естественно, мы видим, что на этом поле, да, науки, допустим, или каких-то различных отраслей, которые так или иначе развивают какой-то технический, технократный, да, какой-то вот этот прогресс, там же тоже очень много страхов на самом деле. Соединить этот с элементом с тем, подключить электрический ток к какому-то там прибору, и есть очень огромная статья техники безопасности у этих всех испытателей и конструкторов, которые должны соблюдать и понимать. Но этот страх есть, они его уважительно с ним, да, то есть и ставят в определенное служение, учитывают этот страх, соблюдая технику безопасности, достигают того, что мы достигли. Да, есть, допустим, группа в данный момент исследуемых, да, пациентов, которые на себе тестируют эти вакцины от COVID-19. И можно, естественно, предположить, что у людей есть определенный страх. На них испытывают вакцину, которую еще ни на ком не испытывали. Да, они подписывают определенные документы, что они добровольно, да, принимают на себя такую возможность испытать эту вакцину на себе. И если мы понаблюдаем, что на самом деле страх – это такой наш спутник, да, которого некоторые описывают именно негативно, как-то опасаются, которые... Некоторые с ним дружат, а некоторые даже, так сказать, питаются им. То есть есть, естественно, какой-то баланс, равновесие, есть какие-то крайности. Допустим, какие-нибудь там руферы или какие-то экстремальные виды спорта, которые на фоне приближенно к экстремальной ситуации, они выделяют этот адреналин и вот это чувство на грани страха, да, или какой-то опасности, дают им определенные какие-то эмоции и чувства. Итак, страх... То, что мы должны понять, это естественно, самое главное. Это естественное состояние. Здесь вопрос больше не что такое страх, а как с ним обходиться. Во-первых, мы должны его принять. Мы его должны уважать. И есть очень много практик, психологических техник, расстановочных техник. Когда мы вступаем во взаимодействие со страхом, если страх нам о чем-то очень сильно показывает, то мы можем же договориться с ним, чтобы он проявлялся каким-то другим способом, или как-то нам сообщал, если кто-то к нам, да, проявляет какой-то не очень приятный для нас способ коммуникации, говорим, а ты можешь не орать, ты можешь просто подойти по плечу меня там потрогать, или написать, или как-то привлечь мое внимание, но не криком, да, а каким-то другим способом. Да не вообще не вопрос, потрогать по плечу, да. Я сразу пойму, что ты, да, хочешь обратить свое внимание на меня. Поэтому мы должны четко понимать, что если человек наполнен внутри духовным каким-то пониманием, он наполнен любовью, благодарностью, уважением, принятием этого мира, собственного существования, существования всех окружающих как единого целого организма, то тогда человек понимает, что страх – это не более того, как одно из чувств. И когда есть именно глубокое состояние осознанности, любви и духовности, то такие люди, они не испытывают страха, и для них, естественно, все, включая смерть. Допустим, у моей жены, прабабушка, она пришла к своей дочке, для моей жены это бабушка, и говорит, сегодня я ухожу. И в смысле, что моя смерть сегодня будет. Мне она дала определенные распоряжения. Она говорит, там кушать будешь? Говорит, да зачем мне кушать, если я сегодня ухожу? Мне нужно будет какие-то одежды, нужно будет вот это сделать, то тем сказать. Определенные дала инструкции, как нужно обойтись с тем, чтобы быть готовым к тому, что есть. Но что самое удивительное в этой истории, что ни дочка, ни мама, да, бабушка, прабабушка моей жены, они не испытывали никакого страха и воспринимали это совершенно естественно, как ведические писания говорят, что переход из тела в тело – это как человек сменяет новые одежды, да, допустим, со старых. То состояние страха, оно практически отсутствует, потому что когда есть понимание вот этого вселенской любви, вот этого мироздания и определенного глубокого смысла за всем, тогда мы просто понимаем, что это есть определенный способ проявления в этом мире. Естественно, чтобы, как я сказал, что часто страх у нас с тем или появляется от того, что у нас нету знания. Мы чего-то не знаем, мы пугаемся. Не знаем, что там в темноте, можем испугаться, не пойти. Не знаем, какая глубина воды, мы не будем там нырять головой вниз, а, скорее всего, нырнем ногами, пока не достигнем дна и будем уверены, и не будем бояться делать какие-то действия. И, естественно, мы начинаем искать, а где же нам узнать больше информации, мы можем обращаться к этим астрологам, предсказателям каким-то, и идем узнаем, сколько лет мне жить? О, ну если мне 50 лет жить, то можно выдохнуть, мне сейчас только 20, 30 лет можно не заморачиваться и заниматься чем я хочу, ничего не бояться. Или наоборот, люди приходят и говорят, что-то я опасаюсь, что ж такого страшного, астрологи говорят, да, это только начинается, это самое худшее то, что может прийти, и ты должен быть готов, потому что жизнь только начинается. Итак, мы должны понимать, что вот это жажда узнать и какую-то информацию найти, она подталкивает для того, чтобы найти тех информаторов, которые могут нас от чего-то предостеречь, что-то нам предсказать или каким-то образом дать нам какую-то информацию, которая так или иначе нас успокоит. То есть какие-то события, которые естественные, допустим, сезонные, но есть же события, которые неестественные, допустим, смерть близких, какая-то утрата, потеря, тяжелая болезнь или еще что-то. И хотелось бы к этому подойти бесстрашно, условно говоря, зная, что как будет. И в этом плане есть именно такая практика, да, и мы сегодня немножко хотели бы затронуть этих астрологов, которые должны также понимать, чем они вообще занимаются и зачем вообще люди к ним пришли. Итак, главный вопрос по астрологам можно задать такой, да, или часть, список вопросов. Во-первых, для чего я иду к астрологу? Это дань моде, это какой-то праздный интерес, я вот у всех был, а у астролога еще не был, да, или это нужно мне сделать проверку или корректировку в выборе, да, каком-то в своем пути или между чем-то и чем-то определиться в том, и у меня нету полной уверенности, потому что есть ощущение, что 50 на 50, или у меня сомнения, нужно ли мне этим заниматься или нет. Поэтому можно так условно сказать, что есть мастера своего дела, есть ремесленники. И условно может их так назвать. То есть ремесленник – это тот, кто выучил свое ремесло, и нам нужно, вот ему так сказали, он делает, он так это прочитал, он так это донес. То есть я должен, самое главное, точно передавать ту информацию, которая у меня есть. Это такой ремесленник, который практик, который следует той или иной, да, системе астрологии. Есть западная астрология, есть джотиш, есть там восточная, есть еще различные астрологии. И эти разные специалисты, они получают определенное образование, так или иначе, определенную какую-то квалификацию для того, чтобы видеть, взаимодействовать, да, с, допустим, гороскопом человека. Где-то, допустим, обычные гороскопы, которые распространены просто по дате рождения, более строгие гороскопы – это по времени рождения, более строгие гороскопы – у вас время должно быть с точностью, да, там плюс-минус 5-10 минут. И уже даже есть, да, то есть практики, как если вы точно не знаете время своего рождения, то по именно жизненным, важным событием в вашей жизни, можно понять, какое у вас было время, дата, да, рождения, с точностью совершенно до там, этих же 5-10 минут, можно узнать и от этого уже отталкиваться. Итак, и разные реакции есть после посещения этих астрологов, и на самом деле есть, я бы так назвал, неэкологичный способ консультирования своих клиентов, или такой жескач, другими словами сказать, когда человек приходит в определенном состоянии, от астролога выходит в ухудшенном, в напуганном, растерянном, подавленном. То есть это говорит о том, что специалист сделал зло, или сделал плохо, или человека с предыдущего состояния опустил ниже. То есть он его вибрацию, ощущение, эмоциональный фон понизил, не улучшил, да, то есть, да, представьте, что вы приходили бы к врачу с одной болезнью, уходили бы с двумя болезнями, приходили с двумя, уходили с тремя. Нормально, да, врач, вы пришли, а вам не лучше, а хуже становится. О, нормально, у вас была простуда, мы вам тем еще перелом сделаем, еще там вывих, синяки и вообще там какие-то, какой-нибудь конъюнктивит в глаза вам занесем, чтобы вам уже скучно не было. Поэтому это условно, я утрирую эти примеры, привожу, что экологичный, правильный астролог, он наполняет человека, опять же, да, ощущением радости, уверенности, любви, естественности происхождения, да, всех событий, которые происходят, которые были в прошлом или которые только в будущем проявятся. Если астролог, он дает вот это понимание клиенту того, что у него есть ресурс, у него есть любовь, у него есть шансы того, чтобы прожить наилучшим образом, то есть он, независимо, какая бы эта информация ни была, он ему дает вектор в движение, в преодоление, в развитие, в любовь, в принятие. Нашел какой-то момент, обсудил его, распаковал его, смаковал его, и каким образом он очень с ювелирной точностью рассказывает, как же плохо у тебя сейчас в данный момент происходит. Человек думал, что ему плохо, но астролог ему рассказал, что тебе не то, что плохо, тебе уже настолько хреново, что тебе уже к смерти нужно готовиться. То есть он его страхи еще больше усилил, распаковал, и несмотря на то, что этот астролог дает правильную информацию, он просто, мотивация его неверная. И поэтому нам нужно понимать на самом деле, да, то есть какова моя цель, что посеешь, что и пожнешь, там, за что боролся, на то и напоролся. Поэтому мы должны понимать нашу ответственность, зачем мы туда идем, что мы хотим получить. Если мы хотим получить мастера, да, то мы не поленимся узнать квалификацию этого астролога, какие-то отзывы, да, и какую-то его компетенцию. И мы можем узнать вообще, кто он такой, чей он ученик, да, и каким образом он сам развивается, чего достиг он. И настоящий астролог, да, он на самом деле показывает истинный путь, выход в направлении той ситуации, в которой мы находимся. Он на пути всегда, и он направляет к любви и развитию. И если у нас возникают какие-то опасения и страхи увеличиваются после астролога, это говорит о том, что астролог, он дает информацию не полную, да, или частичную, или не своевременную. Поэтому именно по астрологам можно сказать, что мы должны четко понимать, первое, да, если вкратце подвести итог, наша мотивация, что мы хотим от этого астролога, да, каким образом, и зачем мы вообще, да, хотим обратиться к нему, то есть какова наша главная цель, что может измениться с посещением этого астролога, по большому счету, что мы такого не знаем или не предчувствуем, если у нас есть внутри полное умиротворение, спокойствие, любовь и гармония. Как эта прабабушка моей жены к бабушке, она не рассчитывала свой гороскоп и не говорила об этом гороскопе всем своим родственникам, в том числе дочке. Она жила настолько естественно, настолько спонтанно, настолько была духовна и чиста, да, ее знали там все батюшки и прихожане в ближайшей церкви. И она понимала, что необходимости в каких-то дополнительных подсказках у нее нет. У нее есть очень четкая связь, да, с высшей истиной, со своей душой на основе вот этой любви, да, на основе какой-то духовности, что необходимости в дополнительных консультантах нет. Как говорится, слушай свое сердце. Но так как сейчас очень много информации, то мы сердце чаще всего не слышим, опираемся на свою голову. А голова наша находится в постоянном потоке информации. А вот вы туда, а вот сюда, а вот это вот вы не знали, а вот это вот есть, а вот это мега работает, а вот это мега турбо там, а это там еще как-то гипер. И люди настолько запутываются в этом потоке информации, что обращаются за помощью не потому, что им что-то нужно узнать, а потому что часто их просто как-то догнали и причинили добро. Или просто одна бабка сказала, или соседка там попробовала, или где-то какую-то рекламу ты увидел. Итак, мы должны четко понимать. Первый, задать себе вопрос. Если у меня есть необходимость в консультантах, то почему? Где я упускаю какие-то важные моменты, что я потерял связь со своим сердцем, со своей душой, со своей интуицией, вообще с верховной личностью Бога, с этой природой, которая дает подсказки мгновенно всегда. Я однажды пришел к одному консультанту, он принимал клиентов по пульсовой диагностике, у него различные там практики были, какие-то тестирования. Он был и астролог, и какой-то там какой-то пульсовый диагностик, врач, специалист аюрведической медицины. И он сказал, говорит, когда ты в потоке и в гармонии с внешним миром, то у тебя нет вопросов или сомнений. И он привел пример, говорит, однажды я был в Индии, и мне позвонили и сказали, по-моему, его зовут Сатиш, и ему сказали, доктор Сатиш, у нас ребенка сбила машина, не могли бы вы приехать или каким-то образом помочь? Очень тяжелые травмы, нужно что-то срочно, экстренно, ваша помощь. Единственное, до кого дозвонились, это вы. И этот доктор, он сказал, я, говорит, просто задал вопрос в пространство. Выживет ли этот ребенок или он погибнет? Успею ли я, есть ли смысл ехать туда или уже я не успею? И он только задал этот вопрос, и, говорит, я находился в помещении, была открыта форточка. И, говорит, в эту форточку залетел небольшой воробейка, это птица, как вот с размером воробья, как-то он там ее назвал, не помню. И она летела с такой скоростью в эту форточку, она ударилась в вентилятор, который крутился, стоял на полу, и она замертво упала. И он сказал, скорее всего, этот ребенок уже уходит, и ему ничем не помочь. И когда он только это сказал, они сказали, да, все, уже мы не успеваем, да, что-то сделать, помочь, мы просто его потеряли. То есть он сказал, что все, полностью. Я был поражен, насколько он спокоен, умиротворен, нетороплив, удовлетворен. У него не сходила с лица улыбка. Он в каком-то вечном блаженстве, спокойствии. И такое ощущение, что иногда даже сомневаюсь, вообще, это нормальный человек, он не под кайфом ли? Что ему всегда хорошо, всегда у него есть какая-то гармония и баланс, какая-то такая полностью координация всего происходящего и чувствительность ко всему окружению. Итак, это вкратце, что я хотел, может, сказать об астрологах, чтобы у нас было некое, допустим, большой пласт информации, на которой мы можем уже поработать и рассмотреть эту ситуацию. И еще один момент, который мы сегодня хотели рассмотреть. Как перестать бояться за будущее и жить в настоящем? Я думаю, что косвенно даже мы уже это обсудили, что как перестать бояться за будущее и жить в настоящем. Это можно вспомнить, что на самом деле у нас есть три этапа таких временных. Это прошлое, настоящее и будущее. Иногда там эти три периода жизни, их сравнивают, допустим, будущее, такая некоторая страсть, желание как-то действовать, достигать каких-то результатов. Настоящее – это благость, это уже как-то вот у нас уже все понятно, уже ясно, мы как-то это поддерживаем, достигли какого-то уровня, а прошлое – это какое-то уже невежество, оно уже неведомо, оно уже где-то позади, и нет смысла там в нем оставаться. Поэтому как перестать бояться за будущее – это, наверное, логически, да, оценивать и получать удовольствие в настоящем. Как там в песне, да? Что такое жизнь? Это миг между прошлым и будущим, который называется жизнь. Допустим, системные расстановки, которыми я занимаюсь в группе, я даю вводную лекцию и говорю очень просто, что поймите, что расстановки, они отличаются от многих психологических практик и консультаций тем, что они работают с тремя промежутками времени. И мы можем найти корень проблемы в прошлом. Смотрим на эту ситуацию, мы изменить не можем, но можем изменить к ней отношения. Мы в настоящем изменяем к ней отношения, и мы разворачиваем свое сознание из прошлого через осознание в настоящем, в будущее, в вектор. И поэтому, если мы перестаем бояться за будущее, это говорит о том, что мы не понимаем вообще связи этих трех промежутков временных, что настоящее, оно делает будущее. Если мы боимся за будущее, это говорит о том, что мы ничего не делаем в настоящем. Если мы боимся, что мы замерзнем и не покупаем теплую одежду, то мы, естественно, будем бояться, что мы замерзнем. Но если у человека есть очень четкое осознание того, что будущее зависит исключительно от меня, и более того, я могу сделать анализ прошлого, который, да, мне дает богатый опыт, и я ни одну, ни две, ни три, ни десять зим уже пережил, и я знаю, чего ожидать от будущего, то тогда мы делаем определенные шаги. Допустим, есть информация, конечно, как там пандемия, да, у нас нету такого опыта, для кого-то это первая пандемия в жизни. И, а как же вот здесь, вот Сергей Юрьевич, здесь же вот нету такого прошлого опыта, а как же вы можете предугадать там это все? Но, опять же, я возвращаюсь к тому, что если у нас есть глубокое доверие внешнему миру, всему происходящему, и мы должны понимать, что мы родились именно там, что время, место, обстоятельства, они созданы исключительно для нас в соответствии с нашими внутренними ожиданиями и целями. И если внешний мир каким-то образом реагирует, то он нам реагирует лишь только для того, чтобы мы остановились и сделали апгрейд, переосмысление того, в правильном ли мы направлении идем. Как, допустим, в Венеции, когда был, да, жесткий карантин и вот эта вся ситуация с пандемией, то там начали замечать какие-то метаморфозы, удивительные вещи, что каналы Венеции стали прозрачные, чистые, настолько, что туда начали заходить дельфины, что природа очищается, что воздух очищается, что огромное количество самолетов, которые припаркованы, и они не летают, они не сжигают этот керосин и не рассыпают это сгоревшее топливо на головы нам, на всю эту землю, на всю эту природу. И они просто стоят, и что даже воздух стал чище, вода стала чище, животных стало больше. Это пример с тем же самым Чернобылем, где нету человеческой деятельности, там начали появляться редкие животные, занесенные в Красную книгу. То есть природа, она очень гармоничная. И если какие-то события идут, то мы должны не пугаться этого и защищаться, и, так сказать, пить успокоительные таблетки, а понять, о чем нам сейчас говорит эта ситуация. Можно испытывать, да, то есть чувство жертвы, что нас на что-то наказывают. И тогда, если я в позиции такой страдальческое, или что меня наказывает, или какая-то беда со мной происходит, то первый вопрос, я буду говорить, за что мне это? Я буду искать виноватых и доказывать, что я кто прав, кто виноват. Или вот этот адов круг, про который я говорил, должен, обязан, виновен, наказан. Но если мы с позиции любви, благодарности, принятия, то мы живем другим способом. Хочу, могу, делаю. То есть я тогда понимаю, что все, что происходит, мне для чего-то. Жены увидели своих мужей большее время, чем когда они работали с утра до вечера на этих работах. И эти же жены и женщины, они очень сильно медитировали и молились всем богам для того, чтобы муж был больше в семье. И, естественно, эта пандемия, если посмотреть шире, она удовлетворяет желание, совокупные мысли, чаяния или какие-то обращения к этому миру, к этому мирозданию, к этим высшим силам, да, так или иначе. И очень много позитивных, положительных, допустим, моментов, вот каких-то на первый взгляд негативных вещей. Допустим, та же самая санкции, да, там России, они чего-то нас лишили, но на фоне этих санкций Россия начала интенсивно развиваться в тех областях, в которых зависела от иностранных поставщиков или там каких-то других иностранных государств. И у нас поднялась, допустим, какая-то отрасль, какие-то направления и какие-то открытия были сделаны на фоне того, что просто нас лишили. Из страха того, что у нас этого не будет, мы, так сказать, пока жареный петух не клюнет, да, там мужик не перекрестится. Вот клюнуло, вот мы перекрестились, вот мы уже сделали, вот наша зависимость становится меньше и меньше. То есть независимость. А независимость – это когда я не завишу от страха, а понимаю, что он мне о чем-то говорит, о чем-то мне напоминает. И все зависит от моей мотивации того, каким образом да, все происходит вокруг. Мы должны понимать, что жизнь она очень динамичная, она изменяется, и поколение одно отличается от другого, и ценности совершенно разные. И поэтому та скорость развития современного мира намного быстрее, чем получение той информации, чтобы мы воспринимали это спокойно, без каких-то страхов. Поэтому страх – это наш определенный спутник, в чем-то даже друг, который вот таким образом помогает существовать нам, нас в этом мире. Итак, бы я хотел перейти к каким-то вопросам, может быть, еще какую-то тему, да, подскажет какое-то направление наш благодарный слушатель, я тогда не готов.
Спасибо вам большое, Сергей. Очень важная тема, актуальна, тем более сейчас завершение года, как я и вы сказали, переход такой определенный. Всегда есть эти переживания о будущем. Я хотела уточнить, вот даже, знаете, в ведической культуре, в ведических знаниях, книгах написано, что все деградирует. Вот мир деградирует, у нас такой век, как Кали-Юга, и все становится только хуже. И часто люди, даже прочитав это, вроде бы священное писание, они впадают в беспокойство, что вот все впереди будет только хуже. Вот где та грань между страхом перед будущим и каким-то объективным переживанием, что нужно как-то вот подготовиться к тому, к кризисным моментам? Как отследить в себе, вот ты сейчас из страха переживаешь, или ты действительно что-то делаешь для того, чтобы обезопасить себя в будущем?
Ну, здесь, наверное, вопрос такой, да, многоуровневый. Это говорит о том, что как я воспринимаю эту информацию, да, если будет хуже, да, то это есть, естественно, развитие событий, есть рождение, болезнь, старость и смерть. Если эти предсказания перевести во вселенские масштабы, что Кали-Юга, во-первых, она 432 тысячи лет длится, и всего лишь прошло 5, еще 427 впереди, и мы, которые живут 100 лет, беспокоимся, что будет все хуже, а еще там 427 тысяч впереди, то как минимум это странно и непонятно. То есть информацию нужно изучить, может быть, глубже, а не поверхностно как-то. И время, место, обстоятельства никто не отменял. И говорится, что если мы воспринимаем любую информацию в относительно себя, то мы можем зависеть от этого предсказания и тенденции всего плохо, а можем в рамках этой информации испытывать совершенно себя счастливо, быть наполненной этой любовью, и то плохое, о чем говорится, или которое проявляется так или иначе в большей или меньшей степени, оно нас не касается или обходит стороной. Я приводил очень много примеров, даже пример, допустим, в исторических, допустим, да, периодах нашей планеты были пандемии очень большие, была чума, были какие-то холеры, тифы, и был очень интересный исторический факт, как монахи, они больше затворники такие, и в этом городе была вот эта эпидемия, когда весь город просто умер, все заразились, и монахи в очередной раз, когда у них закончились какие-то товары, продукты или какие-то там элементы для быта, вышли на улицу для того, чтобы прикупить, они были удивлены, что никого вокруг уже нету, то есть все погибли. И эта эпидемия монахов, она вообще не коснулась. Они были, то есть, в своем мире, в какой-то своей молитве, в каких-то медитациях, в каком-то своем мире, который они организовали. Хотя у них также были контакты с внешним миром, но это их не коснулось никаким образом. И когда мы понимаем, что есть определенная тенденция, это не лишает нас права получить максимум нашего счастья, удовлетворения, любви, радости, которая отведена нам в том или ином, так сказать, промежутке времени. Этой уникальной особенностью обладают дети. И очень много снимков, которые очень шокируют и поражают. Допустим, в боевых действиях, где прошли... Эта фотография до сих пор поразила, как один ребенок, он играл остатками разрушенных, да, вот этих всех домов. Он себе сделал какой-то дом, какую-то машинку, какое-то все. То есть, если играет на развалинах, на руинах, то есть его информация, голова, вот это, не сердце, голова информационно набита определенными образами, информациями, которая ему не позволяет жить настоящим. Вот он как раз, опираясь на прошлый опыт, переносит, глядя на этого ребенка, и говорит, чем он вообще занимается. Но если мы спускаемся, убираем голову, а ребенок, он живет одним днем. Вы видели Анна взрослого, который обижается на кого-то?
Мне кажется, очень много раз.
А вы видели ребенка, который очень долго обижается и ненавидит своих родителей?
Удивительно, но дети, они действительно быстро забывают все.
Это уникальная особенность, потому что они максимально живут настоящим. Он сейчас плачет, он обиделся, мама подошла, обняла, сказала, хорошо, я тебя поняла, пошли дальше. Он, у него опять поток любви, он счастлив, и эта уже информация, она стерлась и забыта. Поэтому, как говорится, да, чтобы быть достойным, войти в Царство Божие, мы должны стать как дети. Вот дети – это как раз то, о чем мы сегодняшнюю всю тему говорим. Настоящим жить, не бояться о будущем. Нету ребенка, который боится, будет ли у него еда или одежда. Вы видели таких детей? Или на что он будет жить, или где он будет спать. Понятно, что родители его обеспечивают, но его состояние очень четкое. И даже если, допустим, что-то происходит, куда-то родители уезжают, то ребенок совершенно спокойно может выжить какое-то время, потому что он понимает, естественно, ну нету родителей, да. Вот я знаю, где я могу поспать, я знаю, где можно поесть, и все. То есть он живет настоящим. Поэтому вот в этом вопросе вашем мы должны четко понимать, что несмотря на какие-то глобальные события или развитие какие-то исторические, есть регресс, есть прогресс, есть деградация, есть, допустим, рост, у нас всегда есть выбор. И говорится, что 2% духовных людей может изменить полностью все население. 2% города – это город, 2% страны – страны, 2% земли – земли. Колоссальное влияние на изменение хода истории, потому что природа очень гибкая, отзывчивая и очень мобильная, и может изменить. И поэтому все в наших руках, по большому счету, на все предсказания есть какие-то исключения.
Спасибо большое, что об этом рассказываете. Это очень важно. Это не успокаивает. Это именно дает какую-то внутреннюю силу жить, постараться жить в настоящем, постараться действовать и не пребывать в этом сковывающем состоянии страха. И вот такой вопрос нам пришел. Знаю, что у меня много внутренних программ и страхов, но нет желания или даже какая-то внутренняя трудность, чтобы пойти к специалисту, астрологу, психологу и так далее. Потому что то ли не хочется копаться в себе, то ли нет сил разобраться в своей жизни, и получается замкнутый круг, что страшно разобраться со своими страхами. Что делать?
Ну, здесь мы должны понять, что у нас есть ум, который чаще всего эти страхи аккумулирует, развивает, и не так страшен черт, как его малюют. Да? Смотрите, ум боится, а сердце любит. Если этот человек, который задает вопрос, или тот человек, условно возьмем, да, у которого есть эти страхи, он их осознает, и при этом опасается, не залезет ли он куда-то, или не станет ли ему хуже, и что вообще делать, или наоборот просто забыть, или игнорировать, или еще что-то сделать. Мы должны четко понимать, что есть страхи, как я сказал, да, есть пугающие, есть развивающие. Если эти страхи человека пугают, то ей очень нужно четко понять, что она себя лишает огромных перспектив, возможностей, счастья, любви, процветания и удовлетворения. Как вы думаете, Анна, это хорошая мотивация, чтобы разобраться с этим?
Я думаю, прекрасная.
Куда больше? Я лишаю себя счастья, радости, любви и процветания, не желая с ними соприкасаться, игнорируя, капсулируя, бетонируя в бочку, бочку выкидываю в реку, реку такую, чтобы ил был поглубже, и все забываю. Если мы с этим разбираемся, оно перестает влиять на нас. аксиома такая. То, с чем я соприкасаюсь, я могу с ним что-то сделать. Анна, вы можете мне вернуть подарок, который я вам не подарил?
Думаю, не получится.
Без вариантов, у вас его нету. И также я не хочу соприкасаться с этими страхами, что-то с ними делать. Пока я их не возьму, не повернусь к ним лицом, да, то ум будет, он пугать нас. Ум, его функция очень простая. Принимать благоприятное, не принимать неблагоприятное. Он не заморачивается. Это разум и сердце. Они говорят, это тебе мешает. Это может быть вообще не твое. Это из детства. Оставь это в прошлом. Повернись в настоящее. Жизнь в настоящем между прошлым и будущим. Живи в настоящем. И страхи мешают. Пойди что-то с ними сделай. Сейчас в современном мире миллиард вообще практик, как с этим разобраться. Поэтому мы должны понимать. Ум боится, сердце любит. Если я боюсь и не делаю, то мною управляет ум и подавляет сердце и разум. Это говорит о том, что я в проигрыше. Но сердце и разум, он всегда выше.
Спасибо. Столько энергии, наполнения от ваших ответов. Это очень ценно. И вот следующий вопрос. А всегда ли нужно прыгать с еще большей вышки, если чувствуешь, что достиг какой-то своей нормы?
Вот это как раз и тот ответ, я же говорил, да, кто-то понимает, что ему достаточно 5 метров, ему 10 не нужно, а кто-то как раз пробует, и он достигает, и на самом деле, чем выше высота, тем меньше этих спортсменов и количество людей, которые забираются на эту высоту, и здесь-то самое главное не прыгать или не прыгать, а вопрос, как я с этим обхожусь. То есть самоуважение или вот это чувство собственного достоинства. Я могу остаться на этих 5 и совершенно четко достигать всех результатов побед на этих 5. А кому-то это мало, потому что ресурс его реально на 10, и он может достигать этих результатов. Здесь вопрос, чтобы не было чувства вины, обиды или каких-то действий, которые так или иначе будут разрушать в будущем нашу жизнь. Поэтому ли я смело признаюсь и говорю, и за эту честность, искренность никто не осудит, что да, я не пойду на 10, но я с 5 вам такое сделаю, что вам мало не покажет. А кто-то скажет, нет, я все-таки рискну. А третий скажет, я рискну и спущусь назад и не рискну. И здесь вопрос про наши отношения с собой. Или я отодвигаю эту планку на более поздний срок и подготовлюсь, больше потренируюсь, поговорю с тренером, изучу этот вопрос и это сделаю. А кто-то скажет, нет, я такой ценой не хочу достигать этих целей, для меня достаточно 5, и у меня есть другие направления, куда я хочу направить свою энергию. Поэтому этот вопрос, он такой условный, да и нет. То есть для кого-то нужно, а для кого-то нет. И опять же, мы должны быть в гармонии с сердцем, не с ума. Ум может говорить, хочу побед, ум говорит, моя девушка сидит, или тренер хочет, и потом человек прыгает, получает какую-то травму, потому что он слушал ум. Но сердце, оно никогда не обманет. Сердце говорит, достаточно, стоп, не нужно, или не та цена. Поэтому если мы в гармонии со своим сердцем, в умиротворенном, спокойном состоянии, то мы ответ всегда получим, нужно ли нам делать, достигать этот результат, или достаточно, или вообще это не наше направление.
Спасибо большое за ответ. Вот как раз логичный вопрос. А как звучит сердце и как понять, что ты слышишь его, а не стороннюю информацию?
Когда вы слышите свое сердце, то у вас появляется прозрачное, как это сказать, полное отсутствие сомнений в этой информации. Безусловное, тотальное, как вы видите восход солнца в чистую погоду, и у вас не возникает сомнений, луна ли это, или солнце ли это. То есть голос сердца, он настолько прозрачен, очевиден и не имеет никаких помех и вибраций, что вы его ни с чем не спутаете. А ум, он может колебаться, он может предлагать разные варианты, да, или может просто молчать и безмолвствовать, потому что нету каких-то вариантов, или это новый опыт, или еще что-то. То есть сердце, оно дает глубокое понимание правильности происходящего с полным отсутствием сомнений, да, и четкости, да, понимания происходящего. То есть у меня сомнений нету. Допустим, да, сегодня новость мне там жена скинула, что был пожар в доме, и человек на экскаваторе ехал мимо, и он с помощью ковша, пока ехали пожарные, снял 3 человек с помощью этого ковша. Вот, Аня, это было сердце или это ум?
Мне кажется, сердце подсказало ему, как поступить в этой ситуации.
Но если я бы через ум думал, что я бы, какие мысли бы мне ум подкинул?
Может быть, нужно подождать бригаду. Вдруг я что-то испорчу, вдруг испорчу экскаватор или что-то может
Да.
помешать.
А что такое? Людей экскаватором увидели они, чтобы людей экскаватором снимали ковшом?
Ну вот как-то не доводилось.
Как-то не доводилось, мне тоже. То есть, понимаете, да? То есть сердце, здесь работало сердце. Здесь не было сомнений, здесь было четкое действие. Это движение сердца сокращает время, есть четкое понимание, ясность происходящего, и ты ни с чем это не спутал. И поэтому ты действовал четко с этим экскаватором, просто одного, второго, третьего человека снял, и когда пожарники приехали, уже бы никого не было, кого спасать, и он это сделал. Вот это сердце, когда нету сомнений, и ты действуешь четко с наименьшей, да, силой или затратами ресурсов и испытываешь полное удовлетворение от того, что ты делаешь. У тебя нету сомнений, нету чувства вины, страха, опасений, этих негативных вещей нету, когда говорит сердце.
Это, конечно, удивительный опыт, и вот та история, которую вы сейчас рассказали, и по своему личному опыту. Иногда сердце действительно можно услышать, когда какие-то стрессовые ситуации, такой тяжелый выбор, ты прям осознанно останавливаешься и задаешь себе вопрос, чего я хочу, как сейчас поступить. Но можно ли жить, вот слыша только сердце в повседневной своей жизни, вот ежедневно совершая какой-то небольшой выбор, и что может помочь жить, слушая сердце, потому что, ну, по опыту это не всегда получается, и как-то мы очень редко с ним общаемся, с нашим собственным сердцем.
Ну, первый момент – это должна быть осознанность. Как мне друг рассказал, что есть страна, и он там был, где население живет одним днем, и остров – это островное государство или что, я не помню, не могу сейчас вот точно сказать. Они работают сегодня, и когда ложатся спать, они не строят планы на завтра. Они считают, что если Господь даст им возможность завтра проснуться, вот завтра они будут вспоминать, так, есть ли у меня жена, есть ли у меня дети, есть у меня бизнес, что я могу сегодня сделать самым наилучшим образом, живя как последний раз. Также есть кодекс самурая. Кодекс самурая говорит о том, что мы должны жить каждый день как последний раз в жизни. И если самурай пьет саке, он пьет его как последний раз в жизни. Если самурай занимается любовью со своей возлюбленной, он делает это как последний раз в жизни. Если самурай пришел к своей матери и вкушает пищу, которую она приготовила, он вкушает ее как в последний раз в жизни. То есть вот эта осознанность, не автоматизм, не накатанная какая-то повседневность, когда там встал, сделал, пошел туда, нету полностью какое-то бездумное поведение, когда есть вот это спонтанное внутреннее состояние радости и любви, когда ты просто в потоке находишься, тогда это спутать невозможно. Но если мы из сердца переходим на платформу ума, в котором есть информация, какие-то программы, шаблоны, какие-то направления, которые я должен сегодня сделать, заключить, создать там, или включить, выключить, или чего-то там доделать, тогда, естественно, голос сердца, он заглушается этим криком, да, шепот сердца заглушается криком ума, у которого есть какие-то потребности, часто искусственные. Поэтому, да, мудрецы говорили, простая жизнь – возвышенное мышление. Если мы свою жизнь организуем просто, то мы чаще будем слышать свое сердце. Но если мы свою жизнь усложняем и делаем ее настолько многозадачной, что у нас просто нету времени, не остается на себя, а просто мы становимся заложниками всех тех обязательств, которые мы сделали, мы становимся удобными для всех, тогда вероятность того, что мы будем слышать свое сердце, становится меньше.
Спасибо большое вам за этот ответ. Это сегодня был очень важный, ценный эфир, и нам даже пришел тут отзыв, что мне был необходим этот эфир. Спасибо огромное Сергею Видорадио. Действительно, это очень ценные знания сегодня услышали, и главное лекарство от страха, в том числе от страха будущего, это любовь и это знание. И, в принципе, все это может содержаться в нашем сердце, потому что говорится, что и знание, и любовь дает Господь, а Он ближе всего, Он в нашем сердце. Поэтому спасибо за этот настрой, для того, чтобы услышать наше сердце, попробовать жить осознанно, хотя бы завтрашний день прожить, вот, прислушиваясь к себе, к этому шепоту сердца. Это было очень ценно. И спасибо вам большое, что сегодня вы были с нами.
Спасибо вам, Анна. И я бы сказал, что не завтрашний день, а сегодняшний вечер, Анна. Можно начать намного раньше. Удачи всем.
Замечательно. Тогда будем пробовать прямо сейчас, прямо в эту минуту. Спасибо большое. И тогда до встречи.
До встречи.